Дафна Дюмарье. «Берега». Роман о семействе Дюмарье. Читает актриса Евгения Витте. Часть первая. Глава первая. Холодным днем весны 1810 года щуплая 12-летняя девочка с бесцветным лицом прижималась носом к оконному стеклу в одной из комнат величественного особняка на Вестбурн-Плейс. Находилась она в спальне для прислуги, поскольку из остальных комнат вынесли всю мебель, и странные люди, которых она никогда раньше не видела, шныряли по двум гостиным, указывали на столы и стулья, ощупывали грубыми, грязными руками позолоченные ножки кушетки из будуара, придирчиво водили пальцами по богато расшитым портьерам. Она следила за ними с самого утра. На нее же никто не обращал внимания. Никто не мешал бродить по комнатам и коридорам, смотреть, как суровый джентльмен в темном сюртуке привязывает бирки с номерами к стульям из столовой. В какой-то момент джентльмен ушел, но через несколько минут вернулся с двумя рабочими, в фартуках, с рукавами, закатанными до локтя. Джентльмен распорядился, чтобы рабочие вынесли стулья. С исчезновением стульев вид у комнаты сделался странно непривычным. Потом пришел еще какой-то человек. Он разложил все лучшие вещицы из стекла и фарфора на боковой консоли. Расставил так, как ему казалось покрасивее. А после перенес столик в гостиную и поставил у стены. Стулья были составлены спинка к спинке в длинный ряд. Картины же сняли с крючков и сложили стопкой на полу. Девочку больно ранило бездушное отношение всех этих людей к материнским вещам. Ей уже некоторое время назад объяснили, что дом на Вестбурн-Плейс будет продан, а они с мамой переедут в другое место. Но ей в голову не приходило, что у них отнимут столы и стулья, стекло и фарфор, и даже тарелки, с которых они привыкли есть. Незнакомые руки прикасались к знакомым вещам, ощупывали их одну за другой. И вот, наконец, образовалась печальная процессия, словно череда скорбящих на похоронах. Из дома один за другим выносили крошечные трупики, которые не знали слов прощания. Когда с привычного места над лестницей сняли позолоченные часы, девочка не выдержала, отвернулась и со слезами на глазах забралась наверх, в спальню для слуг под самой крышей. Сколько одиноких вечеров скрасили ей эти старинные часы. Каждые 15 минут они вызванивали нежную мелодию, которую она слушала, лежа в постели без сна, и часам всякий раз удавалось ее утешить. А теперь она их больше не услышит. Скорее всего, часы окажутся у людей, которым не будет до них решительно никакого дела, которые не станут смахивать пыль с улыбчивого циферблата, а колокольчики заржавеют и станут фальшивить. Стоя на коленях, прижав нос и подбородок к стеклу, девочка впервые в жизни ощутила легкую досаду на мать, которая все это позволила. Мир девочки утратил уютное постоянство еще в прошлом году, когда повседневная жизнь, про которую каждый ребенок думает, что такой она будет всегда, внезапно переменилась. Она больше не ездила каждое утро в фаэтоне рядом с мамой по Гайд-парку в ряде других экипажей. Они больше не наведывались в Ричмонд и не пили там портер с лордом Фолкстоном, который, бывало, измерял ее наездницким хлыстом, подросла или нет. И пока мама ее смеялась, болтала, дразнила лорда Фолкстона и в своей неподражаемой манере шептала ему, прикрыв рот ладошкой, непонятные слова, от которых он покатывался со смеху, маленькая Эллен сидела тихо, точно мышка, надувшаяся на крупу, и наблюдала эту игру со странным врожденным чувством неодобрения. Если взрослые вот так проводят время, то она не хочет иметь с ними ничего общего. Сама она предпочитала книги и музыку и жадно впитывала знания, которые мать полагала откровенно лишними для дочери, еще не достигшей 13 лет. «Полюбуйтесь», — говорила она подругам, слегка поводя плечами с тенью притворного отчаяния в глазах. «Мои дети меня уже переросли. Это просто жуть какая-то. Я по их меркам слишком молода. Они считают меня легкомысленной вертихвосткой». Мастер Джордж шлет мне из своей школы нотации, точно дряхлый профессор, а Эллен благопристойно складывает ручки и интересуется, а можно мне, мадам, кроме французского, изучать еще итальянский? Все начинали хохотать над Эллен, и девочка вспыхивала от смущения. Впрочем, про нее скоро опять забывали. И все равно кататься по парку и ездить в Ричмонд было приятно. Вокруг столько всего интересного, столько всяких людей. По всей видимости, уже в 10-12 лет Эллен увлекалась изучением человеческой природы. Она была развита не по годам, поскольку почти никогда не бывала в обществе других детей. Джордж, ее единственный брат и ее идол, рано уехал в пансион и теперь так был занят своими товарищами, лошадьми, он учился верховой езде и разговорами о будущей военной карьере, что младшую сестру выслушивал с плохо скрытым нетерпением. Эллен оказалась предоставлена самой себе. Спутниками ее стали книги и ноты, когда у матери хватало денег оплачивать уроки музыки. «Дочь должна понимать», — внушала ей мама, «что если жить в такой элегантной обстановке, с таким столом, да еще держать выезд, на всякие глупости, вроде уроков музыки и итальянского, ничего не остается. Хотя, посмотрим, может, удастся это устроить», — говорила мама туманно, помахивая рукой, и улыбалась своей изумительной улыбкой, которая красноречиво свидетельствовала о том, что мысли ее заняты чем-то другим. Потом она дергала колокольчик, призывая служанку, чтобы обсудить меню вечернего приема. Какое это было великолепие! Какое изобилие фруктов, сладостей и вина! Какое сверкание посуды на столе! Какие белоснежные накрахмаленные скатерти и салфетки! Казалось бы, можно и не тратить фунт-другой на лишнюю ветку винограда. Глядишь, и на педагогов хватило бы. Но такова уж детская природа. Эллен воспринимала сложившийся порядок вещей как данность и под конец дня вслушивалась, сидя одна в своей комнате, в шум празднества внизу, в особый какой-то попугайский звук, визгливый и надсадный. Так искажаются человеческие голоса, когда собираются вместе мужчины и женщины. Таков был ее дом. И она была им довольна, потому что не знала иного, потому что этот показной блеск был вокруг всегда, сколько она могла упомнить. Сезон другой в Веймуте и Брайтоне, потом Лондон, Парк Лейн, Глостер Плейс, Бетфорд Плейс, Вестворн Плейс, череда особняков, один, другой, третий, блеск, развлечения, все на показ. Мать то и дело появлялась с новым кольцом на безымянном пальце, довольная, как котенок, нашедший клубок, смеялась через плечо одетому в алый мундир офицеру со щенячьим лицом, который шел за ней следом, а его неповоротливый ум то и дело спотыкался, пытаясь угнаться за ее стремительной мыслью. «Это моя дочурка, капитан Венинг, моя маленькая Эллен. Вон она какая серьезная и скромная, не то что ее ветреница-матушка». Трель смеха, и мать уходила в гостиную, но прежде успевала подать дочке глазами сигнал, что та может бежать к себе наверх. Эллен, поджав губы, тихо поднималась по лестнице, ловила свое отражение в высоком зеркале и чуть медлила, разглядывая его и пытаясь осмыслить материнские слова. Она силилась понять, действительно ли это так важно, что ты родилась некрасивой. Абрис ее лица был худым и угловатым. Ничего похожего на круглые щеки и мягкий подбородок матери. Ее собственный подбородок заметно выпирал, а крупный нос нависал над узкими губами, добавляя к серьезности суровость. «Вот уж воистину немецкий щелкунчик», — говорила про себя девочка. Она проводила пальцами по высокой переносице, думая про очаровательный вздернутый носик, одну из самых привлекательных материнских черт. Волосы и глаза у них были одного цвета — мягкого, теплого, шоколадного. Но на этом сходство и заканчивалось. У девочки глаза были глубоко посаженные, тусклые, а курчавые волосы никак не хотели укладываться в локоны. У матери же глаза менялись со сменой настроения. То они сверкали радостью, яркие и ясные, будто повернутый к свету ограненный кусочек янтаря, то затуманивались и увлажнялись, и тогда делались еще привлекательнее, становясь очаровательно незрячими, какими бывают только у близоруких. Волосы ее, уложенные по последней моде, мягкими завитками обрамляли лоб. Уши открыты, колонноподобная шея обнажена, белая, несокрытая, мягко переходящая в великолепные плечи. Рука Эллен скользнула от носа к бледным впалым щекам, а оттуда на ее собственные узкие сутулые плечи. Настолько сутулые, что однажды служанка под горячую руку обозвала ее горбуньей. Девочка запомнила это, и сейчас воспоминание не кстати мелькнуло в голове. Но она, передернув этими самыми непрезентабельными плечами, отвернулась от зеркала и пошла к себе в комнату. Снизу из гостиной долетела стремительная, напористая речь ее матери. Дни эти миновали. Уже почти год не было в доме никаких приемов. Не появлялись офицеры в ослепительных мундирах. Даже лорд Фолкстон перебрался за границу, и, разумеется, его королевское высочество, которое так часто бывало у них на Парк-Лейн, тоже не показывался. Уже года 4. Эллен его почти забыла. В дом зачастили люди иного толка. Торговцы. Она сразу узнавала их. Все одеты в черное, будто на воскресную службу. И когда мама отказывалась их принять, они грубо рявкали на слугу, будто в том была его вина. Однажды у входной двери их собралась целая толпа. Они протолкались внутрь и заставили маму впустить их к себе. У нее они пробыли недолго. Мама, молча, словно бы недоверчиво покачивая головой, выслушала все их претензии, дала им выговориться, а потом, когда главный заводила, обойщик Слэм-стрит, из дома неподалеку, наконец перевел дух, полагая, что она стала как шелковая, вылила на них ушат отборной площадной брани, весьма изобретательно подбирая слова. Это привело обойщика и его спутников в такое смятение, что ответить им оказалось нечем. Они таращились на нее, открыв рот, и еще до того, как опомнились, она царственным жестом велела им удалиться и осталась победителем на поле брани, с пылающими щеками и блеском в глазах. После этого потянулись долгие дни и недели неопределенности. Мамы почти никогда не было дома, а если она и появлялась, времени на Эллен у нее не находилось. Она ограничивалась торопливым объятием и словами «Беги к слугам, дочурка, у меня ни минутки свободной», и тут же запиралась с каким-нибудь странным посетителем. Они часами беседовали в будуаре, тихий ручеек их голосов все журчал и журчал. В доме воцарилась тягостная атмосфера, которая ребенку, привыкшему к размеренному течению жизни, казалась зловещей и тревожной. Девочке очень хотелось, чтобы ей все объяснили, но объяснений никто не давал. Если она забредала в кухню, слуги при ее приближении немедленно умолкали, а глупый лакей хихикал из-под тишка, засовывая в карман штанов какую-то книжонку. Джордж на пасхальные каникулы остался в школе. Домой не приехал. Эллен написала ему письмо, но ответа не получила. Девочку мучили страхи. Вдруг брат заболел, вдруг они больше никогда не увидятся. Мать в ответ на ее настойчивые расспросы отделывалась неопределенностями. Однажды утром, уже собираясь уходить, она увидела, что Эллен нависла над ней будто тень. «Оставь это, дитя мое», — сказала она нетерпеливо. «Не надо мне надоедать». Я тебе уже 100 раз говорила, что с твоим братом все в порядке. «Почему же он не приехал домой?» — спросила Эллен и плотно сжала тонкие губы. «Потому что сейчас ему лучше не приезжать», — последовал ответ. «Но в чем причина всех этих перемен? Я уже достаточно взрослая, чтобы понять. Я не ребенок, не нужно утешать меня сказками. Слуги шушукаются по углам. На улице люди останавливаются и разглядывают наш дом». «Вчера, когда я выглянула в окно, какие-то мальчишки бросили в меня камень. Вон, сама видишь, там рама треснула. Почему, когда я пошла погулять на площадь, меня преследовали, на меня показывали пальцами, точно на обезьяну в клетке? Почему какой-то незнакомый джентльмен подмигнул своему приятелю, остановил меня на ступенях и сказал: «Так кто ваш отец, барышня, мусорщик или министр?» В ее словах была неподдельная страсть — глаза сверкали, личико побледнело и напряглось. Мать взглянула на нее в нерешительности. Рука поигрывала лайковой перчаткой. Вопросы, заданные 12-летней девочкой, на миг лишили ее самообладания. «Послушай, Эллен», — сказала она торопливо, — «у твоей мамы есть враги. Почему именно? Неважно. Эти люди хотят, чтобы нас, как собак, вышвырнули на улицу без единого пени. Им угодно, чтобы я приползла к ним вымаливать кусок хлеба, чтобы я скатилась в самый низ. Когда-то они не брезговали садиться за мой стол, но теперь дело другое. Мне придется сражаться с ними за наше будущее, твое, мое и Джорджа. У меня нет ни друзей, ни денег. Осталась одна смекалка. Она и раньше меня выручала. Выручит и на сей раз. Чтобы ни было дальше, сколько бы меня ни поливали грязью, запомни одно. Я все это делаю ради тебя, ради вас с Джорджем, а прочие все пусть катятся в преисподнюю». Она помедлила и вроде бы хотела добавить еще что-то, но, передумав, положила палец девочке на щеку, улыбнулась мимолетной улыбкой и исчезла, оставив в комнате легкий шлейф духов, который был ее неотъемлемой частью. На паркете валялся разорванный надвое листок бумаги. Видимо, она случайно его обронила. Эллен нагнулась поднять листок и положить в корзину для мусора. Она увидела, что это пасквиль, вульгарный, неряшливый. Видимо, листками приторговывал какой-то газетчик. Мать разорвала его пополам, но Эллен смогла прочитать 4 последние строки, скалившиеся на нее в гнусной ухмылке. «Я, миссис Кларк, хотел вас петь в стихах, но сбились рифмы, будет впредь наука. И перепутал я слова в потьмах, переменив местами Кларк и сука». Девочка отшвырнула листок, чтобы не смотреть на эту мерзость, стремительно шагнула к двери, но увидела там лакея, его глупую пустую физиономию, вернулась обратно. Встала у корзины с бумажным мусором на колени, вытащила оттуда все содержимое и принялась рвать на мелкие клочья.